Вашингтон Смит прикурил очередную сигарету. Он сидел у раскрытого окна в тесном и душном домике мотеля «Добро пожаловать». Мейский предупредил, чтобы Уош не показывался на улице до 10 часов вечера, когда тому была назначена встреча в его бунгало. Уош не перечил. В этом городе негру в обносках не дадут спокойно пройти по улице. Начнут приставать с вопросами. Полицейские станут качать права. Прохожие будут глазеть с тем презрением, с каким только белые богачи могут глазеть на негры. Миш Коллинз лежал на кровати, изучая схему электропроводки в казино. Он заехал за Уошем на машине, которую взял на прокат. До выезда к Мейске у них оставалось еще полчаса. — Миш, а что ты собираешься делать со своей долей? — обернувшись, спросил Уош. Миш отложил чертежи. Он взял сигарету и закурил. «Эх, 300 тысяч! Не слабо, а? Я уже строил разные планы. Куплю себе яхту. Мне всегда хотелось иметь яхту. Такую без выпендрежа, но чтобы можно было жить на ней. Подыщу подружку, и поплывем мы с ней на флоридские ключи. Здорово, плывешь себе куда хочешь». Остановился. Подружка надоела, нашел другую. Жратва вкусная. Вот такая жизнь по мне. Он повернулся на бок, чтобы видеть Ош. Ну, а ты? Я всегда хотел стать врачом, — ответил Ош. Часть денег пойдет на учение, а на остальное куплю практику в Нью-Йорке. Ну, ты даешь, — удивился Миш. Думаешь, у тебя получится? Ош кивнул. «Конечно. С деньгами, если поставить себе цель, всего можно добиться». «Оно верно. Да ведь сколько учиться? Дудки, мне такого даром не надо. Ош, а баба тебе не нужна?» «Я жениться хочу и обзавестись семьей. Но с этим придется обождать». Ош выпустил дым через свой расплющенный нос. «Слушай, а мы не засыпемся?» Вот еще. Умейский котелок варит, что надо. Конечно, не засыпемся, даю слово. Я бы и не стал втравливать тебя в это дело, если б сам не был уверен. Слишком уж легко у него все получается на словах. Ну, знаешь, легкими такие дела не бывают. Когда идешь брать 300 тысяч, не грех немножко и попотеть. Да уж... Ош снова повернулся к окну, а Миш, задумчиво поглядев ему в спину, взялся за чертежи, но так и не смог сосредоточиться. Он хочет выучиться на врача. С этим черномазом не соскучишься. Неужели он воображает, что кому-то взбредет в голову лечиться у такой мартышки? Миш почувствовал, как его разбирает злость. Он мог понять, когда парень при деньгах думает о женщине, о яхте, о жратве и выпивке, но этот бред насчет врача раздражал его. Да за каким чертом, имея в кармане деньги, вкалывать врачом? Вот где зарыта собака. Вот что не стыкуется с его отношением к жизни. Он же знает, врач бегает с высунутым языком, не ведает ни минуты покоя, выезжает по ночным вызовам, сидит в унылом кабинете, выслушивая жалобы разных хануриков, которых впору закопать. Ничего себе занятие для человека, имеющего в кармане 300 тысяч. Он отложил чертежи и снова посмотрел Ошу в спину. Потом мотнул головой и пожал плечами. «Да ну его к черту! Какое мне дело?» Спустя полчаса оба вылезли из машины Коллинза с чемоданами в руках и по узкой дорожке подошли к дому Мейски. В зашторенных окнах горел свет. И как только Миш позвонил, дверь тотчас отворилась. Мейски впустил их в дом. «Надеюсь, пока все в порядке», — сказал Мейски, проводив Коллинза и Смита в маленькую гостиную с обшарпанной мебелью. Джек Перри был уже там. Он развалился в единственном удобном кресле. В зубах у него дымилась сигара. Вновь прибывших он приветствовал безразличным кивком. Мейский прошел к столу, на котором стояла бутылка виски, стаканы и ведерко со льдом. «Чандлер еще не приехал», — сказал Мейский. «Но мы можем начать без него». Уош отказался от спиртного, и он налил виски в два стакана. Миш уселся на стул, заскрипевший под его тяжестью, и взял стакан у Мейски, который отнес второй стакан Перри. «Попрошу вас примерить форму. Думаю, она будет впору. Мне пришлось немало повозиться с ней. Потом обговорим весь план». Раздался звонок, и Мейски вышел. Он открыл дверь и вернулся с Чандлером, который также привез с собой чемодан. Чандлер вошел в комнату, кивнул всем, поставил чемодан на пол и взял предложенные ему виски. С одного взгляда Мейски понял, что тот был с женщиной. Об этом достаточно красноречиво говорило довольное, умиротворенное выражение его смазливого лица. Однако Мейски ничуть не встревожился. Он вполне доверял Чандлеру и знал, что тот ничего не выболтает даже женщине. «Есть одна важная подробность», — сказал Мейски, присев на край стола. «Подробность, о которой я забыл упомянуть вчера вечером. Когда Джесс и Ош попадут в хранилище, они увидят пачки с банкнотами по 5, 10, 20, 100 и 500 долларов. Брать будете только 500-долларовые пачки. Коробка не такая уж вместительная, а денег нужно унести как можно больше. Но еще вы должны до отказа набить карманы 5-долларовыми пачками. На эти деньги нам придется жить недели 3, а то и все 6. Я все-таки не совсем уверен, может, 500-долларовые банкноты у них и переписаны. Так что, пока не кончится шухер, мы должны тратить только 5-ки. Понятно? Переписаны? Это очнулся Миш. Ты думаешь, они переписывают номера крупных банкнотов? Не знаю. Вряд ли. Но лучше не стоит рисковать. Пока не уляжется переполох, мы не истратим ни единой 500-ной бумажки. Все четверо кивнули. «Так, с планом вы знакомы. И у вас было время подумать. Какие есть предложения?» Склонив голову чуть на бок, Мейски выжидательно огляделся вокруг. «Этот баллончик с газом», — сказал Миш. «Я могу установить такой механизм, чтобы газ вышел, как только они откроют коробку. Это может пригодиться?» «А что же будет с ними?» «Газ действует в течение 10 секунд», — нетерпеливо возразил Мейски. «Им ведь нужно успеть надеть противогазы». Миш почесал свой мясистый нос и пожал плечами. «Ну да, я так только предложил». «Может, нам пройтись по всему плану?» — сказал Чандлер. «Ведь тут нужна точность. Зачем Коллинзу отключать кондиционер? При низкой температуре газ не действует. То есть действует, конечно, но не так быстро. Нельзя, чтобы в помещении было прохладно. А насчет времени, если Миш начнет в 2:30, не слишком ли это впритык?» «Верно». Мейски подошел к секретеру и достал лист бумаги. «Я переделал расписание. У каждого будет по экземпляру. Здесь все написано. Только сначала мне хочется, чтобы вы примерили форму». Через 10 минут Чандлер, Перри и Ош облачились в форму технического персонала IBM. Спецовки сидели как влитые. Миш надел форму энергоуправления Парадис-Сити. «Да, смотрится очень хорошо», — придирчиво оглядев их, заключил Мейски. «Теперь я покажу вам грузовик». «Одну минуту», — остановил его Чандлер. «А как вы раздобыли эту форму?» Мейски, как всегда, ласково улыбнулся. «Вы страшно любопытны, друг мой. У меня большие связи. Форму с удовольствием сшил портной, который многим обязан мне. Не пугайтесь, он не разболтает. — Да какая разница? — воскликнул Миш, радостно разглядывая себя в зеркале на стене. — Ладная формочка. — Да, сидит хорошо, — согласился Мейски. — Пойдемте, покажу грузовик. Он провел их через кухню в двойной гараж, где рядом с Бьюиком стоял маленький грузовичок. К обоим бортам были приделаны рекламные щиты с жирными красными буквами на белом фоне — IBM. Лучшие калькуляторы в мире. Доставка и обслуживание круглые сутки. — Это ты сделал? — с неподдельным восхищением спросил Миш. — Да. Пожалуй, я могу утверждать, что у меня получается почти все, за что бы я ни взялся, — ответил Мейски, явно довольный собой. На приборной доске я смонтировал устройство, с помощью которого можно в один миг сбросить эти щиты. Не следует забывать, что когда об ограблении станет известно, за грузовиком начнется охота, и нам придется избавляться от рекламы. Он распахнул дверцы в задней части крытого кузова. Вдоль одного из бортов тянулась длинная скамья. Тут всем хватит места, кроме Коллинза. Конечно, он-то поедет на своей машине. Я поставил еще одну штуковину — для смены номерных знаков из кабины. Они тасуются, и на месте старых появляются новые. Он показал, как меняются номерные знаки, потом с видом продавца добавил. Я нашел в миле от казино безопасное место, где мы бросим грузовик. Там пересядем в мою машину. Он обратился к Чандлеру. «Попрошу вас завтра утром поехать туда со мной». Я оставлю там свою машину, а вы отвезете меня обратно. Чем быстрее мы избавимся от грузовика, когда деньги будут уже при нас, тем лучше. Мейски молча оглядел всех четверых. Потом вежливо спросил, — у вас есть вопросы? Чандлер еще раз окинул взглядом грузовик. На душе у него стало спокойнее. Чем дальше он слушал объяснение этого сморчка, тем глубже проникался уверенностью в успехе. «А если у нас что-нибудь сорвется в казино?» — спросил он. Этот вопрос постоянно мучил его. «Что именно?» — удивленно поднял брови Мейски. Его спокойствие еще более укрепило уверенность Чандлера. «Я не предвижу никаких срывов». «Но вы не можете сказать наверняка. Всякое случается», — обозлился Чандлер. «Вдруг мы не попадем в хранилище?» Мейски пожал плечами. «Ну, в таком случае останемся без денег, только и всего». «Но я уверен, что вы попадете в хранилище. А если мы доберемся до денег, а кто-нибудь поднимет тревогу?» «Тревоги никто не поднимет, потому что Миш отключит сигнализацию». Чандлер помялся. Он искал уязвимые места. «А если к нам прицепится какой-нибудь охранник, ну, тогда им займется Джек». Наступило долгое молчание. Потом Чандлер спросил. «То есть он убьет охранника?» «Послушай, корешок», — тихо с насмешкой произнес Перри. «Пусть у тебя не болит голова за других. У тебя своя работа. А у меня своя. Мы возьмем на этом деле по 300 тысяч, — сказал Мейски. Лес рубят, щепки летят. Чандлер посмотрел на Коллинза и Уош. Вы двое. У вас есть желание повесить на себя мокрое дело? — спросил он. — А ну, постойте, — резко вмешался Мейски. Я продумал все до мелочей. Нам незачем прибегать к убийству. Вы видите опасность там, где ее нет и в помине. — А я не желаю, чтобы мне пришили мокрое дело, — сказал Чандлер. Лицо его покрылось испариной. — Тогда какого хрена ты здесь околачиваешься? — спросил Перри. — Послушай, корешок, ты уже вырос из пеленок. Делай, что велят, и не распускай нюни. Снова наступило молчание, потом, вспомнив, какие деньги светят ему, Чандлер пожал плечами. — Ну, ладно, молчу. Тут Миш спросил дрогнувшим голосом: «А если и вправду засветимся, что тогда делать-то?»
«Не засветимся. Но я согласен, мы должны знать, что делать», — ответил Мейски.
«Во всех случаях мы возвращаемся сюда. Если с деньгами, то делим их и разбегаемся. Если без денег, все равно разбегаемся. Но давайте условимся, что этот дом, он вполне безопасный, будет местом нашей встречи».
Чандлер колебался, но отступать было поздно. Он не испытывал особого воодушевления и смертельно боялся Перри, однако мысль о деньгах подтолкнула его к согласию.
«Ладно, форма в порядке, грузовик в порядке. Перейдем к расписанию».
Мейски улыбнулся. «Конечно». Он повел их обратно в дом.